Офицер с двойными усами, Сдержинский, рассказывал напыщенно о том, как Салтановская плотина была фермопилами русских, как на этой плотине был совершен генералом Раевским поступок достойной древности. Сдержинский рассказывал поступок Раевского, который вывел на плотину своих двух сыновей под страшный огонь и с ними рядом пошел в атаку. Ростов слушал рассказ и не только ничего не говорил в подтверждении восторга Сдержинского, но, напротив, имел вид человека, который стыдился того, что ему рассказывают, хотя и не намерен возражать. Ростов после Аустерлицкой и 1807 года кампаний знал по своему собственному опыту, что, рассказывая военные происшествия, всегда врут, как и сам он врал, рассказывая. Во-вторых, он имел настолько опытности, что знал, как все происходит на войне, совсем не так, как мы можем воображать и рассказывать. И потому ему не нравился рассказ Сдержинского, не нравился и сам Сдержинский, который своими усами от щек по своей привычке низко нагибался над лицом того, кому он рассказывал, и теснил его в тесном шалаше. Ростов молча смотрел на него. Во-первых, на плотине, которую атаковали, должна была быть верно такая путаница и теснота, что ежели Раевский и вывел своих сыновей, то это ни на кого не могло подействовать, кроме как человек на 10, которые были около самого его, — думал Ростов. Остальные и не могли видеть, как и с кем шел Раевский по плотине. Но и те, которые видели это, не могли очень воодушевиться, потому что им было за дело до нежных родительских чувств Раевского, когда тут дело шло о собственной шкуре. Потом от того, что возьмут или не возьмут Салтановскую плотину, не зависела судьба Отечества, как нам описывают это про Фермопилы. И, стало быть, зачем же было приносить такую жертву? И потом... Зачем тут, на войне, мешать своих детей? Я бы не только Петю брата не повел бы, даже и Ильина, даже этого чужого мне, но доброго мальчика, постарался бы поставить куда-нибудь под защиту, — продолжал думать Ростов, слушая Сдержинского. Но он не сказал своих мыслей. Он и на это уже имел опыт. Он знал, что этот рассказ — содействовал к прославлению нашего оружия, и потому надо было делать вид, что не сомневаешься в нем. Так он и делал. «Однако мочи нет», — сказал Ильин, замечавший, что Ростову не нравится разговор Сдержинского, «и чулки, и рубашка, и под меня подтекло. Пойду искать приюта. Кажется, дождик полегче». Ильин вышел, и Сдержинский уехал. Через 5 минут Ильин, шлепая по грязи, прибежал к шалашу. — Ура, Ростов! Идем скорее! Нашел! Вот тут шагов 200 корчма. Уж туда забрались наши. Хоть посушимся. И Марья Генриховна там. Марья Генриховна была жена полкового доктора, молодая хорошенькая немка, на которой доктор женился в Польше. Доктор или от того, что не имел средств, или от того, что не хотел первое время женитьбы разлучаться с молодой женой, возил ее везде за собой при гусарском полку, и ревность доктора сделалась обычным предметом шуток между гусарскими офицерами. Ростов накинул плащ, кликнул за собой лаврушку с вещами и пошел с Ильиным, где, раскатываясь по грязи, где, прямо шлепая под утихавшим дождем в темноте вечера, изредка нарушаемой далекими молниями. — Ростов, ты где? — Здесь. — Какова молния? — переговаривались они.